Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Во вторник в 10 вечера, сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Антидетский закон о судьбах малышей, которых российская власть не позволила усыновить американским родителям. Специальная программа Любови Чижовой.
Усыновленный в феврале 2008 года американцами Майлсом Харрисоном и Кэрол Лин Эксман Харрисон, Дима Яковлев, Чейз Харрисон погиб спустя 4 месяца в результате несчастного случая. Приемный отец на 9 часов оставил сына в закрытой машине на жаре. По американскому законодательству Майлсу Харрисону грозило до 10 лет лишения свободы за непреднамеренное убийство, но 17 декабря 2008 года он был оправдан. Гибель мальчика из России в очередной раз заставило вспомнить статистику детских смертей в американских машинах. С 1998 по 2014 годы от теплового удара в закрытом автомобиле в США скончались 629 детей. Родители забывают детей в машинах из-за специфического крепления детского автокресла в салоне автомобилей. Малышей просто не видно с водительского места, что вовсе не снимает с родителей ответственности за их смерть. После трагедии Майлс Харрисон общался со СМИ не слишком часто. В феврале 2009 года он сказал в интервью изданию «Вашингтон-Пост»: «Я молю российский народ о прощении. Есть хорошие люди в этой стране, которые заслуживают детей, и есть дети в России, которые нуждаются в родителях. Пожалуйста, не наказывайте всех за мою ошибку». Но ошибку Харрисона припомнили всем американским усыновителям. В России история гибели Димы Яковлева с подачи государственных СМИ вызвала бурную гневную реакцию. Министерство образования и науки даже пыталось добиться отмены оправдательного приговора американскому приемному отцу. 30 декабря 2008 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело с целью выяснить обстоятельства гибели ребенка, а также подтвердить факт законности его усыновления. Ну а в конце 2012 года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. Он успешно прошел 3 чтения и 28 декабря был принят большинством голосов. Часть российского общества отнеслась к принятию закона, лишающего сирот шансов на усыновление американскими родителями, крайне негативно. 26 декабря 2012 года актер Константин Хабенский пришел в Кремль на церемонию вручения присвоенного ему звания народного артиста России с большим значком «Дети вне политики». 13 января 2013 года в Москве прошел «Марш против подлецов», так называли депутатов Госдумы, проголосовавших за закон. 7 февраля актриса и благотворитель Чулпан Хаматова обратилась к президенту Путину с просьбой отпустить в Америку хотя бы тех сирот, которые уже успели познакомиться с приемными родителями до вступления в силу закона Димы Яковлева, но власть была непреклонна. Российская пропаганда призывает россиян самим усыновлять брошенных детей. Но идея усыновления сирот, особенно с серьезными заболеваниями, синдромом Дауна, буллозным эпидермолизом, детским церебральным параличом и так далее, не пользуется большой популярностью среди жителей России. О детях, которых хотели, но не успели усыновить американцы после принятия закона, информации крайне мало. Алена Синкевич из организации «Волонтеры в помощь детям-сиротам» работала с 6 малышами, которых хотели усыновить приемные родители из США. В итоге дети остались в России. 4 из них на волне интереса к теме удалось устроить в российские семьи, а 2 мальчика оказались в детских домах-интернатах. Это Дима и Виталик, и вот что рассказывает о них Алена Синкевич.
Я думаю, что большая тайна делается, потому что из-за некоторых политических амбиций был совершен государством поступок жестокий и безнравственный. Детей познакомили с родителями, и после этого не разрешили к этим родителям уехать из-за того, что решили, что их судьбу надо рассматривать по новому закону, а не по старому. По тем двум детям, которые, по иронии судьбы, как раз остались в системе, как раз обе этих семьи приезжали на суды, потому что им были назначены суды. Я имею в виду Диму и Виталика. Я не хотела бы назвать их фамилии. Давайте ограничимся первой буквой. Это Виталик Э и Дима М, да, как в базе данных.
У американских родителей есть хоть какой-то шанс еще забрать детишек этих?
Вы понимаете, я думаю, этот вопрос стоит задавать не мне. Я знаю, что обе эти семьи подали документы в Страсбургский суд, и что Страсбургский суд много работал с Россией по этому вопросу. Россия не признала их претензий. На мой взгляд, сейчас шансов, что эти дети попадут в семьи, нету. И это, конечно, очень жестоко, потому что можно было не доводить сюда Страсбургского суда, а для тех семей, которые уже встретились со своими детьми. В моем проекте было 6 детей-инвалидов. Дима и Виталик – это оба ребенка с синдромом Дауна, при этом у Виталика еще и стоит кардиостимулятор, поэтому, если честно, за жизнь Виталика мы беспокоимся все время, каждый день, потому что у него в истории уже было, когда кардиостимулятор просто остановился, и он был тогда в чудесном доме ребенка с очень ответственным и любящим директором, которая за вечер подняла на дыбы спонсоров, и этот кардиостимулятор ему заменили на другой, деньги собирались за один вечер, потому что в рамках государственной системы собрать деньги за один вечер невозможно, это не получается. В общем, и, конечно, мы были счастливы, когда для него нашлись родители. И это совершенно бесчеловечно, что Виталик вот такой вот с угрозой для жизни и синдромом Дауна теперь находится в ДДИ, и шансов у него, в общем, очень немного, я бы сказала.
А шансы на усыновление российскими родителями у этих мальчиков есть?
Понимаете как, вот и у меня из тех 6 детей, которые зависли между двумя законами, я вам могу рассказать, какой был расклад. Была одна девочка с ВИЧ-инфекцией, был один мальчик с ДЦП, и 4 детей двунят. 2 девочки и 2 мальчика. Ну, то есть, на самом деле, взяли мальчика из ДЦП и всех остальных девочек, которые были среди этих 6 детей. Все взяли российские семьи, за что им огромное спасибо. Я полагаю, что все-таки вот этих девочек с синдромом Дауна взяли не без какого-то специального акцента на этих девочек, потому что детей с синдромом Дауна в системе по-прежнему остается море просто. Их очень много, и поэтому их мало очень берут российские граждане по сей день. И то, что взяли этих девочек, это, конечно, не случайность, это какая-то подготовленная акция, хотя это никоим образом не умаляет значимость этой акции и, ну, как бы, величие поступка тех людей, которые их взяли. То есть это я абсолютно не пытаюсь сказать, что это делает их поступок менее прекрасным. Я очень благодарна этим людям. Я больше того могу сказать, что американские несостоявшиеся родители Виталика писали открытое письмо с просьбой российских людей взять их мальчика, описывая, каким он будет потрясающим сыном. Ну, как бы я где могу это письмо оглашаю, но результата пока нету.
Радио «Свобода» связалась с директором дома ребенка, в котором находился Виталик. Она подтвердила, что мальчик, по ее данным, в детском доме-интернате, он жив, но больше она ничего сказать не может, опасается ему навредить. К слову, все директора домов-интерната, где могут находиться дети, которых не дали усыновить американцам, отказываются давать интервью. Похоже, что тема под запретом. Корреспонденту «Радио «Свобода» также не удалось поговорить с директором дома ребенка в Нижегородской области, в котором летом умерла девочка Даша с синдромом Дауна. Ее также пытались усыновить американские родители. Официально данные о смерти девочки не подтверждаются. В июне в доме ребенка побывала межведомственная комиссия, которая заключила, что информация о смерти не соответствует действительности. Хотя издание «Коммерсант» отмечало, что сообщение о гибели девочки в Нижегородской области подтверждается как минимум из 2 источников – от волонтеров и от американских усыновителей. По данным журналистов, Даша родилась в мае 2009 года, у нее нет ни братьев, ни сестер. В 2012 году ею заинтересовалась американская пара, которая нашла ее в федеральной базе данных и начала оформлять документы у себя на родине. Семья не успела приехать в Россию, так как к тому времени уже приняли закон Димы Яковлева. Ситуацию в Санкт-Петербурге спустя 2 года после принятия закона, запрещающего американцам усыновлять российских сирот, изучила моя коллега Татьяна Вольцкая.
В результате вступления в силу закона Димы Яковлева 33 ребенка из Петербурга не смогли уехать в Америку в приемные семьи. 4 таких детей находились в доме ребенка номер 13. Само это учреждение не совсем обычное. Именно здесь в 2000 году начался эксперимент, целью которого было прекратить практику прохождения ребенка-сироты через множество рук воспитателей и нянечек, сменяющих друг друга. Эксперимент показал блестящие результаты, говорит психолог дома ребенка номер 13, доцент факультета психологии Петербургского университета Мария Солодунова.
Здесь была была внедрена модель изменения социального и эмоционального окружения детей, которую впоследствии с легкой руки наших коллег из Новосибирска назвали как «дома». Эта модель заключается в том, что дети живут в условиях, приближенных к семейным. У нас уменьшено количество детей в группах, не больше 6-7 детей. Это дети разновозрастные, и это группы, интегрированные по уровню развития. То есть дети с тяжелыми нарушениями живут вместе в одном окружении с детьми, типично развивающимися. Дети не переводятся из группы в группу, то есть независимо от того, в каком возрасте ребенок поступил в учреждение, и когда он из него уйдет, он проведет все это время в одних и тех же условиях. У нас нету такой системы, когда можно заменять, замещать сотрудника из другой группы. Воспитатели с такого скользящего графика, когда они 2 дня работают, 2 отдыхают, переходят на другой режим работы, работают 5-дневную рабочую неделю, и смена у них как в детском саду, сегодня утром, завтра вечером. И это позволяет детям формировать так называемые отношения привязанности с этими воспитателями, поскольку это фигуры постоянные, и они выполняют роль таких профессиональных матерей, то есть несут на себе те функции, которые несет мать. Результаты научно-исследовательского проекта показали, что действительно дети в поведении, они практически не отличаются от детей домашних, и существенно улучшилось их развитие, они увеличивают свои адаптивные способности, и мы верим в то, что они лучше адаптируются потом и в семьях, куда их принимают.
4 детей из 13-го дома ребенка собирались усыновить американские семьи. С 1,5-годовалым Тимофеем, родившимся с синдромом Дауна, будущие родители уже успели познакомиться.
У нас был мальчик Тимофей, который познакомился со своей новой замещающей семьей из Америки. У них были встречи, и он, правда, стал думать о том, что это будут его новые мама и папа.
Меня поразила история с альбомом.
С альбомом, да. У него были фотографии этой семьи, и он с удовольствием всем, кто приходил в группу, показывал, просил этот альбом дать, и вот демонстрировал с радостью свою новую семью. Но принятие закона Димы Яковлева для этой семьи отрезало все возможности принять этого ребенка, но Тимофей вытянул счастливый билет, потому что его родители биологически вдруг проявили заинтересованность и, пройдя такую длительную психологическую подготовку, морально вызревали для этого решения, и они Тимофея забрали. У них родился еще один малыш, и вот они теперь воспитывают 2 братьев. Тимофей в семье уже 2 года. Семья поддерживает с нами отношения, присылает фотографии, рассказывает об его успехах. Судьба его сложилась хорошо. И уникальная ситуация еще состоит в том, что родители биологические общаются с теми родителями, не состоявшимися американскими, в социальных сетях в том числе. Это, конечно, демонстрирует большое мужество и такую психологическую зрелость обеих семей. Уникальный случай совершенно, когда вот таким образом ребенок обрел аж целых 2 семьи.
Мария Солодунова не исключает, что на решение семьи Тимофея взять его обратно повлиял именно шум, поднятый в прессе в связи с неудавшимся американским усыновлением. Повезло и еще одной неусыновленной американцами девочке Яне.
Яна оказалась в приемной семье после того, как не состоялось американское усыновление. Эта семья приняла на воспитание незадолго до того, как взяла Яну, еще одну девочку с синдромом Дауна, и у Яны тоже синдром Дауна. И эта семья, понимая уже, как сложности решать, которые возникают, они тоже достаточно успешно этих 2 девочек воспитывают, поддерживают связь с нами через воспитателя, который Ян выписывал практически, приглашают на дни рождения, в гости, погулять. Поэтому мы можем прослеживать тоже историю развития Яны и знаем, что у них все очень успешно.
А вот Свете, которой 2 года назад было всего несколько месяцев, требовалась пересадка печени, но и ей удалось обрести семью.
Благодаря тому, что история Светы стала публичной, нашлась семья, которая с удовольствием приняла ее на воспитание. Это наша отечественная семья российская. Они взяли девочку после того, как была сделана операция, усыновили ее, и теперь они воспитывают ее и еще свою кровную дочку. И у этой дочки разница со Светой буквально несколько месяцев, то есть они почти близняшки. И эта семья также поддерживает с нами отношения, поэтому историю Светы мы тоже можем прослеживать.
А вот Николасу не повезло. Это так называемый ребенок-бабочка с тяжелейшим заболеванием кожи. И он замену несостоявшимся американским усыновителям так и не нашел.
Это один из наиболее сложных случаев. Дети с тяжелыми нарушениями развития. Это до настоящего момента все-таки не самые желанные дети в российских семьях. Мы расценивали как единственный шанс ту семью, которая выбрала Николаса и готова была его усыновить. Незадолго до того, как они приняли такое решение, их знакомые усыновили установили ребенка тоже с буллезным эпидермолизом из московского дома ребенка. И поэтому это было совершенно взвешенное решение с их стороны, но вот, к сожалению, не случилось. Они близкие, знакомые, они просто, мне кажется, даже в одном городе находились, могли общаться.
Перенять опыт.
Да, да, безусловно. Но не получилось, и с тех пор Николас продолжает жить у нас. И мы понимаем, что чем старше он становится, тем сложнее те задачи, которые предстоит решать. И вопрос его семейного устройства с места не сдвинулся. Ему 3,5 года. Вот недавно появилась еще одна семья из Словакии, и мы, конечно, уповаем на то, что все получится, потому что этой семье предстоит сложный путь документальный пройти. Раньше те страны, которые массово принимали детей от нас на воспитание, они имели свое представительство в Российской Федерации, были люди, ответственные за такое сопровождение иностранных граждан, и поэтому был понятный путь. Словакия не относится к тем странам, которые в массовом порядке детей усыновляют, поэтому они идут как индивидуальные граждане, и им очень многое придется делать самим через московские наши представительства, круги и органы, то есть это даже не решается на местном уровне через Санкт-Петербург, через Москву.
Мария Солодунова надеется, что семье из Словакии хватит сил и мужества пройти все бюрократические круги.
Это была корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Вы слушаете специальную программу «Антидетский закон» о судьбах малышей, которых российская власть не позволила усыновить американским родителям. У микрофона Любовь Чижова.
Руководитель фонда «Право ребенка» Борис Альтшулер называет закон Димы Яковлева ужасной ошибкой и признает, что российские дети-сироты стали заложниками политических амбиций взрослых.
Это был ответ депутатов и вообще власти российской на закон Магнитского, который наказал нескольких наших коррупционеров, причастных к отсутствию гибели Магнитского и нерасследованию пропажи чуть ли не 4 миллиардов долларов в общем. Примерно такие дела известные. Ну вот они, ах, Америка так, так мы вам тогда наших детей не дадим и накажем наших детей. Ну вот, собственно, то, что случилось. Существует двойное предательство наших детей. А именно, первое, это те дети, которые не уехали в США. Уж совсем страшно. Это те около 70 детей-инвалидов, которые застряли, которые уже были готовы. Но вот еще не дошло до суда. И поэтому, значит, они так и остались в наших интернатах. Ничего про них не известно. Шалпан Хаматова еще год назад перед Олимпиадой умоляла президента, выступала. Ну, прошу вас, хоть этих детей отпустить. Нет, это все осталось так. Ну и вообще другие, которые могли уехать в семьи, не уехали. И, а второе предательство стоит в том, что есть же наши дети, усыновленные ранее в США. И было соглашение, которое было подписано с величайшим трудом, 2 года готовилось. Оно было подписано в ноябре 2012 года. Это соглашение все-таки давало дополнительные механизмы контроля за их судьбой и защиты их прав в Америке для России, поскольку они граждане, эти дети, до 18 лет. А соглашение это, как Астахов заявлял, оно кончило действовать вот как раз через год. Если в 2012 году, в декабре было принято, то в декабре 2013 года оно кончило действовать. Значит, соответственно, Россия сама лишила себя вот возможности контролировать судьбу тех детей. Это тоже предательство. Ну, просто депутатам, вообще политикам совершенно нет дела до детей. Это мы наглядно видим.
Вот мы пытаемся связаться с директорами домов ребенка, которые раньше, в общем, давали интервью журналистам и рассказывали о том, как живут в этих домах дети и дети с тяжелыми заболеваниями, которым не удалось уехать в Америку. Сейчас все эти люди отказываются от интервью.
Более того, я вам могу сказать, у меня нет информации в течение последнего года о тех детях, которые не уехали в Америку. Просто нету ее. Ее нет, действительно, на нее наложено табу. Был какой-то момент в июне 2013 года, прошла информация, что погиб ребенок, который не уехал в Америку. Умер там все. Я в связи с этим очень жестко дал интервью насчет того, что потребовал чуть ли не бойкота Олимпиады, которая в феврале состоялась 2014 года, потому что это совершенно за рамки. Но потом, вот это вот к тому, что вы сказали, потом было официальное заявление и Следственного комитета, и прокуратуры, что они досконально проверили это сообщение, оно не соответствует действительности, никакой ребенок, намеченный для поездки в США, не умирал. Там в Нижнем Новгороде это было спорено. Ну, а дальше сами судите. Можем мы верить хоть чему-нибудь здесь? Дело в том, что есть же русская народная поговорка «Дальше от царей голова целей». Эти дети, эти малыши, эти инвалиды оказались очень близко к царям. очень близко к большой политике, силами наших, конечно, усердием наших депутатов всех этих. И они оказались так близко, что теперь про них мы ничего не узнаем.
Глава организации «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская также не в восторге от принятия закона Димы Яковлева. Но как практик она пытается анализировать, меняет ли государство свою политику в отношении сирот и их потенциальных усыновителей или опекунов.
Точного количества вот тех детей, которые не уехали, в общем-то, мы не знаем, естественно, но эта история как бы двойная. То есть, с одной стороны, были дети, которые уже были знакомы со своими родителями и остались здесь. С другой стороны, просто есть некое количество детей, которые ежегодно в среднем уезжали за как раз-таки семейное устройство в США, то есть в среднем около 1000 детей в последние год-два было. Количество тех детей, которые ежегодно уходили в семейное устройство. И, конечно, это разные истории, потому что те цифры, которых переписали на СМИ, это в районе, там, не помню, 100-200 детей, по-моему, гуляла вот эта вот цифра с такой примерно амплитудой, она о тех конкретных детях. И если вы обратите внимание, очень многие истории были про детей-инвалидов, да? Но, опять же, чтобы не создавать такой вот образ, да, что вот 1000 детей-инвалидов ежегодно жили за рубеж, а мы, значит, и взяли и закрыли для каждого из них эту возможность. Конечно, в основном зарубежные усыновители, точно так же, как и наши, старались забирать детей здоровых. Любая семья, в принципе, среднестатистическая, хочет воспитывать обычного ребенка, растить ребенка с какими-то тяжелыми заболеваниями, готовы на это уже нацелены. Их не так уж и много в любой стране. И у нас за рубежом, у нас вот пока еще, к сожалению, меньше. Но, тем не менее, тоже такая история про то, что забирают только детей-инвалидов, это читала в каких-то статьях, были такие высказывания, это, конечно, тоже действительности совершенно не соответствует. Конечно, однозначно есть, рост будет, это очевидно, потому что есть довольно большой объем информации, который подается в СМИ, очень много разговоров вокруг этой темы. Вот за эти два года количество сюжетов и репортажей, которые были связаны с вопросом семейного устройства, наверное, показало бы чуть ли не вдвое больше объем, чем за предыдущие годы, да, поэтому, когда о чем-то говорят, люди это слышат, они на это очень часто реагируют, в том числе каким-то деятельным образом, да, поэтому понятно, что однозначно вот этот рост внимания к проблеме привел к повышению количества семейных устройств российской страны. Я совершенно уверена. Вопрос в том, сохранится ли эта тенденция тогда, когда вам перестанет быть так интересно вспоминать юбилей закон Димы Яковлева, и СМИ снова вернутся к своей обычной ситуации, когда социальные темы для них являются самыми малозначимыми и не стоящими, к сожалению, в топе повестки дня.
А вот есть такое клише, частенько оно сейчас встречается, что россияне усыновляют детей только из-за того, что выплачиваются такие довольно серьезные денежные выплаты. Это так?
Ну, с одной стороны, безусловно, в нашей стране, где, конечно, уровень жизни, я бы сказала, не ахти у многих людей, государственная поддержка имеет достаточно серьезное значение для принятия решения в пользу воспитания ребенка. Но, кроме этого, нужно понимать, что между установлением опеки есть принципиальная разница, которая не связана с деньгами. Хотя у нас, опять же, в массовом сознании ощущение, что это вот все то же самое, только за деньги. Да, это не совсем так, потому что установить ребенка – это значит взять ребенка в семью, вырастить его как своего полностью. Обычно на установление идут семьи, которые чаще всего либо не имеют своих детей, либо нацелены именно на такую историю, что ребенок абсолютно ничем будет не отличаться от родных детей, он получает все те же права наследования, он теряет свое право, например, на жилье, которое дает государство, если ребенок не имел своего жилья. Для многих семей, кстати, это является, опять же, аргументом, что если ребенка берут под опеку, то он сохраняет свои права на квартиру, если он их имел. Не все дети имеют право на получение квартиры от государства, но если такое право было, то при усыновлении, к сожалению, он пока его теряет. С другой стороны, опека – это другая форма принципиального устройства. По сути, усыновление этого движения является вашим. Вы его родители такие же, как биологические, разницы нет никакой, как будто вы сами его родили. Да, если вы берете ребенка под опеку, то это государство доверило вам воспитание ребенка до его 18 лет. Оно назначило вас опекуном, вы являетесь не родителем, а опекуном для ребенка. Это несколько другая форма отношений и с ребенком, и с государством.
А вот что касается детишек с тяжелыми заболеваниями. Россияне усыновляют детишек с тяжелыми заболеваниями?
Усыновляют редко, чаще берут под опеку. Опять же, понятно, что здесь уже включается действительно этот материальный момент, да, потому что, конечно, в нашей стране, в отличие от многих других стран, помощь государству семье с ребенком-инвалидом, вот такой вот обычной семьи, да, она, я бы сказала, минимальна. Конечно, человек, который берет на себя вот такую ответственность, понимая, что ребенку понадобится траты на лечение, на средства технической реабилитации, на многое-многое другое, что просто как бы элементарно с таким ребенком куда больше трат материальных, конечно, чаще берут под опеку, которая предполагает все-таки какую-то помощь государству. И моей точки зрения, в общем-то, даже недостаточно. На самом деле, нужно куда больше помогать. У нас сейчас возникло вот это решение, как раз-таки это после закона Димы Яковлева, были приняты ряд законов, таких всяких нормативных ПВХ, задача которых была стимулировать семейное устройство. В том числе вот эта история, про которую тоже много писали, что 100 тысяч одновременное пособие для тех, кто усыновляет. Именно усыновляет. Но, к сожалению, не попали в эту историю. Здесь с инвалидностью, там еще несколько категорий. Да, но на самом деле ребенку с инвалидностью 100 тысяч даже не одна хорошая коляска. Это средненькая коляска, если мы говорим там о специальных, да, приспособлениях, позволяющих там держать спину, там, не знаю, еще какие-то вещи делать, зависит, конечно, от диагноза ребенка. То есть это смешные деньги, если мы говорим о ребенке с тяжелым диагнозом. И когда это сделали только для усыновителей, я не думаю, что это каким-то образом серьезно простимулировало усыновление инвалидов. Я не верю, что по цифрам, что мы видим какой-то серьезный результат, потому что это, опять же, такая мера очень популистская. Если люди, ну, как-то думают перед тем, как взять себе ребенка, ему ребенка с инвалидностью, понятно, что вряд ли за раз за 100 тысяч рублей они будут такое серьезное решение без каких-то других условий принимать. И, конечно, очень плохо, что рядом такая помощь, хотя бы единоразово не была назначена опекунам, приемным семьям, которые берут в основном детей с инвалидностью, берут опекуны и приемные семьи. Им такой помощи государство не дало, знаете, которых меньше всего. И плюс, конечно, еще у нас очень большая проблема, о которой очень мало говорится, но она ключевая, на самом деле, в этой истории. У нас такой акцент, вот мы или американцы, кто больше взял, там, кто меньше взял. А на самом деле, реально, самая большая проблема для нашей страны совсем не это, а то, что большинство этих детей могли бы воспитываться в кровных семьях, если бы этим семьям кто-то помогал. Но кровная семья с ребенком-инвалидом не получает 100 тысяч при рождении ребенка, она не получает ежемесячных выплат, даже близких к опекунским, то есть те деньги, которые получает родная мама с ребенком-инвалидом, они значительно меньше, чем это будет получать чужая семья, если она этого ребенка возьмет. Ровно из-за этого у нас в основном дети с инвалидностью, за отсутствие поддержки, за отсутствие просвещения какого-то, да, когда наоборот, ты маме в роддоме могут активно советовать отказаться, всячески ее пугать, и в результате, опять же, окружающая вся инфраструктура нулевая, и поэтому у нас количество таких детей в учреждениях очень высоко. А на самом деле здесь вообще другие нужны меры. Нужно не раздавать деньги усыновителям, а, конечно, помогать кровным родителям.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов заявил, что закон Димы Яковлева не является катастрофой для российских детей, а кампания, которую развернули многие общественные и правозащитные организации в России, вызывает у него сожаление. Кроме того, об уменьшении числа сирот в России в специальной статье, посвященной двухлетию принятия закона Димы Яковлева, отрапортовал зампред Госдумы Андрей Исаев. По его данным, число сирот в России сократилось со 119 до 93 тысяч. Это существенное снижение. Ничего подобного не было в истории современной России, сообщает Исаев. На фоне роста устройства детей внутри страны закономерно начинает сокращаться иностранное усыновление. За год оно снизилось на 43%. Важно и то, что россияне стали более активно брать в семьи детей-инвалидов. По данным Исаева, в 2012 году в семью был устроен 971 ребенок, а в 2013 уже 1465 таких детей, то есть на 51% больше. О том, скольким детям принятие этого закона стоило жизни, в отчете не сообщается.
Вы слушали специальную программу Любови Чижовой «Антидетский закон» о судьбах малышей, которых российская власть не позволила усыновить американским родителям.
Миф – это великий соблазн. Да, он помогает понять явление, но он же дает готовую формулу в культуре, истории, политике. Программа «Мифы и репутации» приглашает взглянуть на изнанку привычных объяснений и самому оценить репутацию той или иной фигуры. «Мифы и репутации» слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».